«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую вас, меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня я задаю свои вопросы Сергею Хистанову, советнику по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер». Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы с вами предпримем попытку подвести экономические, финансовые итоги 2016 года. Вопрос первый, наивный, абсолютно школьный, студенческий. Главное экономическое событие, главное событие для экономики России в 2016 году какое?
Ну, нужно четко разделять события, вот, когда что-то произошло.
Ну, и единовременное событие и долгосрочное.
Да. И события, когда что-то достигнуто. Да. Uh-huh. Вот. Если говорить о событиях, которые произошло, то, наверное, самое значимое – это достижение соглашения между Россией и некоторыми другими нефтепроизводителями и странами-членами ОПЕК о сокращении добычи нефти. Вот если это соглашение удастся в полном объеме выполнить, ну, это знаменует там достаточно сильно.
Вы уверены, что вам это на ум пришло не по хронологическим причинам? Ну, то есть это было относительно недавно.
Поэтому... Тем не менее, с точки зрения прецедентов, это явление беспрецедентное. Вот нечто подобное было очень давно, в 1999 году. Вот там сокращение было, кстати, на меньший объем, чем сейчас удалось договориться, да. Вот, поэтому это событие достаточно важное. То есть оно близкое по хронологии, но с точки зрения последствий, ну, с важной оговоркой, если его удастся выполнить, да. Потому что, к сожалению, сомнений относительно того, что все будут выполнять, достаточно много. Но, тем не менее, пока настрой выполнять, да. Вот, и мне кажется, вот с точки зрения каких-то вот именно таких событийных вещей, это самое важное. А вот с точки зрения того, чего удалось достичь в 2016 году для российской экономики, мне кажется, что гораздо более важным является совсем другое. Дело в том, что вот к концу года мы в значительной мере адаптировались вот к тем условиям, где нам придется жить там как минимум, ну, скорее всего, 3-5 лет, а, как некоторые прогнозисты считают, что и лет 15.
Да. Основной критерий этих условий – цена нефти?
Не только цена на нефть. Дело в том, что, ну, цена на нефть, естественно, важна, да, у нас официально федеральный бюджет на 43% наполняется поступлением от экспорта.
А, я думаю, вы скажете про то, что в бюджетном проекте на ближайшие 3 года заложена нефть по $40.
Абсолютно верно. Бюджетная проектировка сделана для довольно консервативной цены на нефть. Вот есть основания полагать, что она может быть заметно превышена, да. Ну, соответственно, государство получит дополнительные доходы, которые так или иначе используют, да. Вот. Но опыт того же 2016 года показывает, что гораздо лучше заложить консервативную цифру и на практике ее превысить, чем, не дай бог, заложить большую цифру, которую не удастся выполнить. Соответственно, в федеральном бюджете возникнет дефицит, а дефицит бюджета – это всегда плохо, да. Всегда плохо. Поэтому то, что заложили $40 за баррель, это нормальный консервативный подход. Но здесь важнее все-таки другое. Важнее то, что темпы снижения российской экономики сильно упали. Соответственно, если в начале года мы там двигались вниз довольно быстро, да, то сейчас движение вниз затормозилось, и я думаю, что в течение там 2, максимум 3 кварталов мы так или иначе достигнем какого-то промежуточного равновесия, от которого весьма вероятно и начнется следующий рост.
Готовы вспомнить, что предпринято правительством или конкретно экономическим блоком для того, чтобы это падение замедлить?
Дело в том, что тоже вот многие почему-то думают, что монетарный блок правительства вот своим решением способен там резко ускорить или, не дай бог, замедлить экономику. К сожалению, это не так, да. Максимум, что может сделать монетарный блок правительства, прежде всего ЦБ, Минфин, да, вот, это принять решения, которые будут способствовать, ну, или не будут способствовать экономическому росту. Но волевым решением, вот просто решением там членов правительства, ускорить экономику невозможно. Вот, совершенно невозможно. Поэтому главное решение, которое способствовало, в общем-то, стабилизации, это решение, принятое не в 2015, а еще в начале 2000, не в 2016, а еще в начале 2015 года, примерно в феврале-марте месяце, это решение не на словах, а на деле отпустить курс рубля. Вот, с этого момента произошло... Вот как только это решение было принято, вот с этого момента это имело большие последствия. Ну, первое последствие заметили все россияне. Мы увидели несколько случаев взлета и падения курса доллара. Да. Это то, что сильнее всего бросается в глаза. Во-вторых, у нас стали расти международные резервы Центрального банка. Чем выше у Центрального банка международные резервы, тем стабильнее наша финансовая система. Вот если до марта 2015 года резервы падали, то начиная с марта 2015 года резервы плавно, постепенно начали расти. Что с точки зрения надежности, естественно, хорошо. Но самым главным следствием стало то, что наш федеральный бюджет за счет этого решения начал автоматически подстраиваться под цены на нефть. Соответственно, если...
Когда вы говорите автоматически, это до какой степени автоматически?
Ну, процентов, наверное, на 80. То есть, если, допустим, цена на нефть снижается, поступление нефтедолларов в бюджет снижается, естественно, но снижается курс рубля, и бюджетных рублей в бюджет заходит почти столько же. Угу. И наоборот. С учетом того, что у нас, если учитывать косвенные доходы бюджета от экспорта, да, их процент составляет в районе 65, вот, а расходы бюджета, наоборот, почти полностью рублевые, то вот через такой механизм, не слишком приятный с точки зрения обывателя, естественно, да, но довольно действенный, и происходит рост устойчивости нашей бюджетной системы. Потому что с точки зрения правительства, которое принимает решение, на одной чаше весов ослабление рубля, которое, понятно, никого не радует, но, тем не менее, пополняет бюджет. На другой чаше весов дефицит бюджета. А я напомню, что такое дефицит бюджета. Дефицит бюджета – это неспособность государства выполнить свои собственные обязательства. Вот, это, естественно, очень негативное явление. И вот, взвешивая, как на чашах весов, вот эти две возможности, понятно, что из двух зол выбирают меньшее, и за счет колебания курса рубля у нас происходит балансировка нашего бюджета.
Но если в дальнейшем рубль как-то стабилизируется, укрепляется даже за счет вот именно того, что на нефтяном рынке происходит, бюджет становится жестче от этого, и у правительства возникают проблемы, приходится как-то иначе его тогда наполнять, если нет
абсолютно
вот этой амплитуды.
Абсолютно верно, но есть такой фактор, да, о котором тоже не стоит забывать, что Центральный банк может пополнить свои международные резервы. То есть просто купить часть валюты и, соответственно, за счет этого немножко ослабить рубль. Да. Вот. Это улучшает устойчивость, это создает резервы на будущее. Опять-таки вспомним времена двухлетней давности, когда нас такого рода резервы очень выручили. Да. Вот. Поэтому это вполне закономерный процесс.
И раз уж мы заговорили про бюджет и бюджетный проект, там есть еще одна цифра, заложенная тоже на... 3 года ближайших, мы стремимся к инфляции в 4%, но и не меньше. То есть должны будем зафиксироваться на этой цифре, и об этом многократно говорила Эльвира Набиуллина. Почему?
Дело в том, что выбор цели по инфляции, он тоже всегда предмет довольно жесткого компромисса. С одной стороны, если инфляция низкая, мы улучшаем положение дел тех, кто получает какие-то фиксированные выплаты. Это бюджетники, пенсионеры, получатели пособий. Для них, конечно, низкая инфляция – это хорошо. Да. Но, с другой стороны, низкая инфляция замедляет экономическую активность, чрезмерно низкая. То есть многие экономические субъекты не торопятся там покупать какие-то товары и услуги, ожидая, что в будущем, возможно, они станут дешевле.
Это так работает?
На самом деле, это просто... та же самая инфляция работает очень сложным образом, да, очень сложным образом. Да. Кстати, забавно, но вот, хотя на бытовом уровне, что такое инфляция, понятно всем, да. Но исчерпывающей теории инфляции в экономической науке современной не существует. Существует там несколько объяснений. этого феномена. Но вот несмотря на простой с точки зрения обывателя смысл, это понятие довольно сложное. Поэтому все, что я говорю, всегда найдется точка зрения, когда это будет оспорено, и это совершенно нормально. Собственно говоря, во время вот дискуссии относительно там, денежно-кредитной политики в ЦБ, в Минфине и происходит, собственно говоря, поиск компромиссов. Причем представители разных, соответственно, блоков правительства отстаивают разные точки зрения. То есть, с одной стороны, там, для социального блока благом является низкая инфляция, ну, в идеале вообще нулевая, да? Но, с другой стороны, для производственников низкая инфляция не очень желательна, да? Вот, желательно все-таки более-менее там, ощутимая инфляция. И Центральный банк и Минфин всегда вынужден искать какой-то компромисс, который максимально удовлетворяет интересы там, всех представители российской экономики.
У тех, кого вы обозначили как производственники, у них, вероятно, есть еще такой интерес, как рост потребления. Ну и вообще в течение этого года можно было неоднократно сталкиваться в публикациях со словосочетанием «кризис потребления в Российской Федерации». Низкая инфляция – это, по сути, инструмент стимула к повышению потребления. Ну и есть ли вообще это явление, кризис потребления, стоит ли об этом всерьез рассуждать?
Смотрите, кризис потребления – это скорее взгляд с точки зрения вот продавца. Да. Если попытаться подняться над ситуацией, посмотреть на нее с высоты птичьего полета, то правильнее назвать это таким термином, как падение совокупного спроса. Причем спрос падает на всех уровнях. На уровне государства, которая сокращает госрасходы, опять-таки, чтобы бюджет сбалансировать, да, на уровне субъектов федерации, которые в миниатюре, но сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваются государства. То есть снижение налоговых поступлений вынуждает их уже на региональном уровне сокращать свои расходы и балансировать свой бюджет. Вот. На уровне корпораций, которые видят, что они сбывают меньше продукции, вынуждены тоже как-то сокращать расходы. Вот. И на уровне граждан, да, которые тоже видят, что инфляционные процессы идут, что темпы увеличения зарплат отстают от инфляционных процессов, а кое-где и сокращаются, да. И это подталкивает граждан тоже к экономии. В результате мы на всех четырех уровнях имеем тенденцию к сокращению затрат к экономии. Это ведет к тому, что совокупный спрос в экономике снижается. Это, естественно, достаточно негативно, причем на всех уровнях негативно, но, с другой стороны, это совершенно закономерная реакция. Да. Давайте еще раз вернемся к этой цифре, 65-67% – это степень, с учетом косвенного влияния, наполнения федерального бюджета поступлениями от экспорта. Да. Uh-huh. Если посмотреть на цены на нефть даже сейчас, если посмотреть на цены на нефть до осени 2014 года, то есть тогда был диапазон где-нибудь 110-120 долларов за баррель. Сейчас вот недавно мы переросли 50, да, до этого в течение года там и ниже имели, да. То есть мы видим, что поступления снизились грубо в два раза, да. Грубо в два раза. Там были моменты, когда почти в три, ну, были моменты восстановления, пусть будет в два раза, да. О чем это говорит? Это говорит о том, что для того, чтобы экономика сбалансировалась, вот просто все вернулось на круги своя, чтобы нам не тратить резервы. Нам необходимо сократить свое потребление, да, ну, грубо ориентировочно, ну, в те же два раза. Ну, речь идет, поскольку мы цены на нефть устанавливаются в долларах, то, естественно, в долларах. Вот та же самая девальвация рубля, рублевое там потребление немножко как бы поддерживает, да. Но тоже важно понимать еще одна очень такая простая, но важная цифра. Около трети потреб корзины среднего россиянина – это импортные товары. Причем определенная доля импортируемой стоимости есть даже в товарах, которые нам кажутся отечественными. Вот, например, вот молоко, да, корова наши, трава наша, крестьяне наши, да, но при этом упаковка импортная, амортизация оборудования, соответственно, тоже требует валютных затрат. И в результате даже во многих, ну, типично российских товарах некоторая доля там стоимости, связанная с импортом, имеется. И вот если это посчитать все, то получается, что где-то около трети нашего потребления – это импорт. Кстати, треть – это такая валовая цифра для жителей крупных населенных пунктов, вот особенно расположенных там в западной части страны, ну и 40% для мегаполисов, может быть, даже и выше. Да. И вот это приводит к тому, что ослабление рубля естественным образом разгоняет инфляцию. Поскольку пик ослабления рубля остался достаточно далеко, вот сейчас рубль относительно стабилен, даже немножко укрепляется последние месяцы, да, то это, естественно, и притормозило рост инфляции. Но важно понимать, что вот эта вот зависимость от импорта, она, в общем-то, никуда не делась. Более того, она довольно стабильная. То есть, вот несмотря на двукратную практически девальвацию рубля, у нас вот эта вот доля импорта, она сократилась не этом, очень сильно.
Сергей Александрович, вы сейчас указали на некий такой условно скрытый, что ли, импорт. То есть, когда мы имеем как бы российский продукт, но там есть доля импорта. У меня перед глазами заявление Ткачева за 2 недели до Нового года, он об этом говорил. Он говорил как раз о снижении импорта, говорил, что импорт снизился с 60 миллиардов долларов до 20 миллиардов долларов, это сравнение с 2014 годом. Ну, то есть вот за прошедшие там 2,5 года 20 миллиардов долларов – это наш нынешний импорт по сельхозпродукции, разумеется.
Абсолютно верно, потому что именно падение курса рубля достаточно сильно поддержало сельхозпроизводителей. То есть те, кто раньше конкурировал с импортом, получили очень сильное ценовое преимущество. Настолько сильное, что это стимулировало рост производства во многих отраслях.
Просто говоря о скрытом импорте, вы сказали, что это чуть ли не треть может составлять от стоимости.
Нет, то, что, о чем я говорил, это валовый показатель. Вот средняя потребкорзина, где чего только нет, да. Угу. Вот, вот, да, там около трети, да. И причем не надо обольщаться, если этот эта доля и уменьшится, то это вопрос даже не лет, а, наверное, 5 лет. Да. Потому что быстро там заменить многие вещи сложно, а некоторые вещи просто откровенно нецелесообразны.
Ну, тот же Ткачев говорит о том, что 90% продовольственной продукции сейчас в магазинах – это продукция российского производства. Ну, неужели импортозамещение настолько эффективно сработало?
Ну, опять-таки, скорее всего, министр формально прав, но в этой правде есть некоторая доля лукавства. Дело в том, что страна происхождения товара определяется достаточно сложным образом. Если вы приобрели импортные семена, средства защиты растений, вырастили, соответственно, продукцию, она будет, естественно, российской. Но при этом в ней будет значительная доля стоимости, связанная с импортом. Поэтому формально он, скорее всего, прав. Действительно, наверное, около 90% продовольствия российских, да. Вот, явно не имеет смысла импортозамещать тропические фрукты, хотя тоже вот мой любимый пример, связанный с личностью Петра Первого, да. Петр Первый любил ананасы, да. Поэтому, поскольку в те годы пути сообщения были медленные, холодильной техники массово не существовало, да, то для него под Санкт-Петербургом импортозамещали и производили ананасы в теплицах, они росли, да, они, кстати, вполне успешно росли. Вот, трудно себе даже представить стоимость этого ананаса, выращенного в тех условиях, там, при освещении керосиновыми лампами под Санкт-Петербургом, да, но команда была дана, импортозамещение, по крайней мере, для одного человека было выполнено. Но экономически это вряд ли оправдано, поэтому какая-то доля импортного продовольствия у нас всегда будет. Я думаю, что прежде всего имеет смысл импортировать все тропические фрукты.
Я напоминаю, что мы беседуем с Сергеем Хистановым. В начале разговора Сергей Александрович назвал одним из ключевых событий 2016 года. Это вот договоренность между странами, членами ОПЕК и примкнувшими к этим договоренностям другими нефтедобытчиками. Уточнение. А российские компании действительно так безропотно будут готовы снижать добычу? И действительно ли вот здесь есть эта такая эффективная, что ли, для них компенсация? Да? Есть расчет на то, что поднимутся цены, мы снизим добычу, и за счет этого прибыли вырастут. Это действительно так сработает? Не может быть, что сокращение добычи по кому-то ударит таким образом, что он скорее понесет убытки какие-то.
Ну, прежде всего, нужно отметить, что сам процесс сокращения еще не стартовал. То есть мы можем только предполагать относительно того, как, каким образом, в каких долях это будет происходить. То есть еще пока решение о том, какая конкретно компания, насколько, когда, по какому графику сократит добычу, вот это решение пока не принято. Вот. Более того, правительство еще даже не разработало механизм, как это будет происходить. Да. То есть и вот на уровне вот общих цифр...
А это не может означать, что Россия намерена формальный подход в этой ситуации продемонстрировать? Ну, как многие указывают на то, что перед окончанием года и перед этими договоренностями добыча резко возросла в России, ну и сокращение не потребует каких-то серьезных таких целевых указаний компаниям, просто обратно по этим же рельсам скатятся к прежнему уровню.
Такое тоже возможно. Кстати говоря, действительно, мы поставили постсоветский рекорд 11,3 миллиона баррелей в сутки. Кстати говоря, советский рекорд был достигнут в 1987 году, 10,6 соответственно, миллионов баррелей в сутки было добыто. Вот. Поэтому за любым рекордом есть такое вот явление, хорошо изученное, кстати, в статистике, называется регресс к среднему, да. То есть вот за каким-то пиковым значением обычно идет какой-то возврат к более среднему, да. То есть да, может быть, это тоже будет, но здесь гораздо важнее другое. Ведь России необходимо для того, чтобы выполнить соглашение, сократить добычу на 0,3 миллиона баррелей в сутки. Это, в общем-то, не очень много.
Да.
Это сопоставимо с ростом там, в течение года. Да. Вот. Гораздо интереснее, как будут себя вести, в общем-то, страны-члены ОПЕК, на которые будет приходиться большая часть сокращения. Вот. Насколько дисциплинированно они будут выполнять взятые на себя обязательства. Потому что трудно воздержаться от того, чтобы не вспомнить события начала 80-х годов, достаточно драматичные, когда страны-члены ОПЕК, а в те годы они доминировали на нефтяном рынке, да, вот, принимали решение о сокращении добычи, заседали, гордо выходили к журналистам в Вене, там, делали заявления, а потом сами же нарушали свои собственные договоренности. Причем нарушали настолько много и настолько часто, что даже дотошные журналисты померили такой шутливый параметр, как процент честности стран-членов ОПЕК. Вот однажды они договорились снизить добычу на 1 000 000 баррелей в сутки, снизили на 600 тысяч, ну, из чего был сделан вывод, что процент честности 60%, что было оценено как достаточно высокий. Достаточно высокий.
А могли бы вообще нарастить.
Да. Причем вот особенно ярко это проявилось где-то, наверное, года с 82-го, да, с 82-го года. Договариваются, не выполняют, договариваются, не выполняют. Довольно долго именно Саудовская Аравия, как самый крупный, самый сильный, и в том числе финансово член ОПЕК, проводила односторонние сокращения. То есть договорились, реально снизили меньше, Саудовская Аравия взяла и снизила чуть больше. Да. За счет этого удерживались цены. Да. Терпение Саудовской Аравии лопнуло в сентябре 1985 года, когда шейх Ямани, человек, который 26 лет был министром нефти Саудовской Аравии, вот, он же, кстати говоря, в значительной мере был одним из создателей организации стран-экспортеров нефти, да. Вот он вышел к журналистам и со скорбью на лице заявил, да, а теперь мы будем бороться за место на рынке. Да. На рынок было выброшено 3,5 миллиона баррелей в сутки дополнительной нефти, и в течение следующего 1986 года цена на нефть упала примерно в 4 раза. Вот. Это имело драматические последствия для Советского Союза, вот, сильно подкосив его экономику. Да. Вот. И именно эта история о том, как сначала договаривались, сокращали, даже Саудовская Аравия односторонне сокращала, пытаясь поддержать цены. А потом ее терпение лопнуло, да. Кстати, интересно, что для Саудовской Аравии вот это вот сокращение добычи имело далеко идущие последствия. То есть доля рынка Саудовской Аравии, которую она потеряла, сокращая добычу односторонне, не восстановлена до сих пор.
Но вы же сказали, что в какой-то момент Саудовская Аравия приняла решение резко выбросить на рынок большие объемы.
Абсолютно верно. Но примерно то же самое сделали и другие производители, да. Вот это привело к тому, что с одной стороны цена на нефть упала, да, а с другой стороны, вот любопытно, но вот эти вот сокращения привели к тому, что Саудовская Аравия, ну, часть рынка потеряла навсегда, да, что, собственно говоря, и является вот, ну, своего рода страхом, который витал над тем соглашением, которое было заключено вот совсем недавно, да. То есть все страны, члены ОПЕК и не члены, но поддерживающие соглашение,
боялись потерять тот рынок, который уже имели?
Абсолютно верно. Испытывают сомнения. А вдруг как это уже, к сожалению, неоднократно бывало в прошлом, соглашения будут нарушены, и кто-то за счет того, кто добросовестно выполняет, нарастит свою долю на рынке.
Мы сейчас вынуждены прерваться, у нас впереди информационный выпуск. Для публики скажу, следующей темой, наверное, будет приход на те же нефтяные рынки Соединенных Штатов как экспортера, Соединенных Штатов как экспортера сланцевой нефти, да еще и при новом президенте Трампе. Вот об этом после новостей говорим с Сергеем Хистановым.
Хороший вопрос.
Продолжаем разговор с Сергеем Хистановым, советником по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер». И, как я обещал, попросим нашего гостя прокомментировать грядущий, скорее всего, приход на нефтяные рынки США как серьезного большого крупного экспортера, разумеется, с поправкой на то, что речь идет об экспорте сланцевой нефти. Дональд Трамп на это нацелился, он собирается сделать Америку экспортером нефти большим. Ну, извините, все вот эти договоренности между ОПЕК и примкнувшими экспортерами, они могут все обрушиться и уже никакого значения для рынка не иметь после прихода США?
К сожалению, могут. Произойдет это или нет, большой вопрос. Собственно говоря, эта интрига и определит развитие нефтяного рынка там, на ближайшие там, года 4. Да. Но, во-первых, я напомню слушателям, что довольно долго Америка была серьезным нефтеэкспортером. Вот производство нефти в США начало заметно сокращаться с начала 70-х годов, а до этого периода США экспортировали нефть в достаточно больших объемах. Вот, просто это было давно, уже изрядно забылось, да. Но если вспомнить историю мировой нефтедобычи, то как раз США довольно долго играла большую роль как экспортер нефти.
Напомните, почему было запрещено довольно длительное время экспортировать нефть? Энергетическая безопасность?
Нет, как раз не энергетическая безопасность, а абсолютно прагматические соображения. До 1973 года нефть вообще была довольно дешевым товаром. Довольно дешевый товар, она не играла какой-то существенной роли в мировой торговле, вот ни у кого не вызывало беспокойства там ее поставки, да. А в 1973 году произошла арабо-израильская война, очередная, их было немало, да, в результате которой Саудовская Аравия предложила и реализовала такую меру давления, как эмбарго на поставки нефти в те страны, которые поддержали Израиль. Вот. А поскольку до этого в мировой истории подобная мера никогда не применялась, соответственно, никто к ней не готовился, да, вот, ну, и это вызвало настоящий коллапс экономики многих западных стран. Да.
Так это вот как раз вопрос энергетической безопасности, разве нет?
Бензин продавался по карточкам, да, там, в исключительных случаях, там, человек приносил справку, ему там продавали 20 литров бензина, да, вот, его не хватало, стояли машины, это, ну, вызвало серьезные трудности в большинстве развитых стран. Да. Как следствие, в том числе под давлением избирателей, да, президент США подписал закон о том, что, экспорт там, нефти из США запрещен. Да. Вот, это поддержало американских нефтепроизводителей, это поддержало американских, прежде всего, нефтепереработчиков, да, ну и вообще создало некоторые конкурентные преимущества, да. А в мире это имело то следствие, что за один год, вот после введения эмбарго, цена на нефть выросла в 4 раза. Это очень-очень большой рост. Да. Как вследствие это подстегнуло огромный прогресс в автомобильных двигателях, то есть на смену карбюраторам пришли инжекторы, расходы топлива заметно снизились. Да. Вот. Но из этого были сделаны выводы, и, в общем-то, США жила в условиях эмбарго на поставку нефти из США до совсем недавнего времени. Да. До совсем недавнего времени. Причем многие тоже критиковали это решение. В нем, как в любом серьезном решении, есть плюсы и минусы. Да.
Почему Барак Обама принял это решение?
Барак Обама принял это решение по многим причинам. Во-первых, вот то, что экспорт нефти был запрещен, да, а ведь нефть – это товар, во-первых, достаточно неоднородный, да. Вот если в США доминирует легкая нефть, там в той же Венесуэле доминирует тяжелая нефть, вот наша нефть, кстати, тоже достаточно тяжелая, да, то многие заводы из технических соображений предпочитают смешивать, да. Ну и, соответственно, где-то возникала потребность в легкой нефти, и было бы рационально ее приобрести, да, вот, а такой возможности не было. Поэтому это создавало как бы давление низких цен на американских нефтепроизводителей, но при этом фактически субсидировала американских нефтепереработчиков, да. Вот, то есть, вот какую-то отрасль это ущемляло, а какой-то отрасли это помогало, да. Вот, поэтому Барак Обама решил, что вот с этим вот субсидированием пора заканчивать, что нет необходимости создавать вот такие вот нерыночные преференции для нефтепереработчиков, потому что им-то выгодно, они покупают качественную нефть за дешево и так далее, да.
В общем, нужно дать возможность добытчикам реализовывать продукцию где-то еще.
Нужно помочь добытчикам, и поэтому вот это эмбарго было снято, да. Оно действовало там 40
лет. Но когда Дональд Трамп рассуждает о США как об экспортере нефти, он теми же соображениями руководствуется?
И да, и нет. Дело в том, что когда вообще на рынок вышла так называемая сланцевая нефть, ну, кстати говоря, выражение сланцевая нефть, вообще говоря, неправильное. Да. Вот профессионалы-нефтяники в ярость от этого выражения приходят, да, правильнее говорить там нефть и газ из низкопроницаемых коллекторов. Но с легкой руки международных журналистов вот это вот неверное выражение сланцевая нефть прижилось. Кстати, в СССР еще в 50-е годы велась добыча сланцевой нефти, вот настоящей сланцевой нефти, в Эстонии. То есть это был пироль из горючих сланцев, добывалась такая вот порода, нагревалась, и из нее, соответственно, нефть выделялась.
Сейчас там этих предприятий
давно нет. Да. Кстати, тоже забавная историческая подробность. Очень весело называлась газета этого предприятия, которое добывало эти горючие сланцы. Да. Газета называлась «За сланцы».
Вы уверены, что это не анекдот?
Нет. В Википедии присутствует даже там скан этого забавной газеты. Да. Вот просто двухсмысленно и немножко весело звучит название, да. Но, тем не менее, вот это вот настоящая сланцевая нефть, которая, кстати говоря, большого значения в энергобалансе, в общем-то, и не имеет. А вот то, что США смогли заметно поднять производство вот этой вот нефти из низкопроницаемых коллекторов, это довольно интересное явление, которое иллюстрирует такой феномен, как закон Саймона. Вот в экономике есть закон, названный так по фамилии американского экономиста Джулиана Саймона, да. Если этот закон сформулировать простым языком, то он будет звучать примерно так. Труд всегда дороже сырья. Как только появляется какое-то особенно дорогое сырье, да еще и дорогим оно является длительное время, либо изобретается какая-то новая технология добычи этого сырья, либо изобретается инженерное решение, которое позволяет от этого сырья отказаться. Вот. Яркие примеры закона Саймона, допустим. До Первой мировой войны азотная кислота и многие продукты ее переработки в химической промышленности получались путем обработки нитратов серной кислотой. Ну, такой был техпроцесс, да. Нитраты доставлялись из Латинской Америки, да. Поэтому, как только разразилась Первая мировая война, ну, первое, что сделали англичане, это перерезали морские пути снабжения Германии нитратами. После чего радостно стали ожидать, когда же, наконец, военная промышленность Германии остановится, поскольку азотная кислота и продукты ее переработки критично необходимы для производства пороха и для производства взрывчатых веществ. Uh-huh. То есть в военных целях это вот стратегическое сырье. Да. Оно вроде бы простое, недорогое, но его нужно много, оно носит стратегический характер. Вот. Но на несчастье англичан, вот, ученые, да, Фриц Габерда, вот, он открыл процесс получения азотной кислоты, карбамида и мочевины из воздуха. Воздух на 70% состоит из азота. Просто в те годы не было технологии использования вот этого вот азота и воздуха. А, соответственно, Фриц Габер эту технологию создал. Кстати, в 2019 году был удостоен Нобелевской премии за это. Да. Вот до сих пор, собственно говоря, производство азотных удобрений идет по процессу Габера. Да. Вот во многих странах освоено. И вот таким образом тот товар, вот те нитраты из Латинской Америки, который был стратегически важный, дорогой, составлял значительную долю экспорта латиноамериканских стран, да, вот, он потерял свое значение, то есть в десятки раз снизилось производство, сильно упали цены. Вот так работает закон Саймона. И вот, любопытно, что в течение более чем 50 лет считалось, что закон Саймона не действует на нефть и газ. Угу. И вот осенью 2014 года произошло событие, когда на рынок вылилось те же 3,5 миллиона баррелей так называемой сланцевой нефти, что и привело к обрушению цен. Любопытно заметить, что мировой рынок нефти ну, гораздо больше. Это 96-98 миллионов баррелей в сутки, там зависит от погоды, от конъюнктуры. Да. И вот эти 3,5 миллиона баррелей сланцевой нефти, вообще говоря, это не слишком много. Да. Это чуть более чем 3,5%. Да. Но особенность нефтяного рынка в том, что он очень неэластичный, он ведет себя как качели, малейший перевес предложение, цена сильно падает. Но точно так же и малейший недостаток, цена сильно взлетает. И это привело к тому, что рынок разбалансировался и только-только к концу 2016 года начал подходить к балансировке. Но интересно, что Саудовская Аравия на очень важной встрече стран-членов ОПЕК в ноябре 2014 года, это было достаточно давно, но последствия как бы проявляются до сих пор, да, настояла на том, чтобы тогда добычу не сокращать. Причем логику принятия этого решения Саудовская Аравия объяснила, что да, сократить добычу можно. В конце концов, убавить те же 3,5%.
Но рынки займут американцы со своей новой нефтью.
Да, и тогда, во-первых, часть рынка придется отдать сланцевикам. Во-вторых, это стимулирует дальнейшее вложение средств в сланцевую индустрию. Это означает, что будут делаться новые технологические усовершенствования и так далее и тому подобное. На беду, месторождение сланцевой нефти находится во многих странах, которые являются крупным покупателем нефти. Ну, у всех на слуху США, они просто пионеры этого дела, но почему-то мало говорят о том, что значительные месторождения сланцевой нефти и газа находятся в Китае. И китайская CNPC, государственная нефтяная компания, подписала уже второе соглашение с British Petroleum о разработки сланцевой нефти и сланцевого газа в Китае. В Китае геологические условия сильно отличаются от американских, поэтому не факт, что удастся также успешно адаптировать технологию, но если удастся адаптировать технологию добычи к китайской геологии, да, ну, тогда, скорее всего, мировой рынок нефти и газа, скорее всего, никогда не будет прежним.
Раз про США столько много было сказано, я думаю, уместно вспомнить о том, что в этом году снова была повышена ставка Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. До этого повышение год назад было, до этого на протяжении почти десятилетия она не повышалась, и есть прогноз на 2017 год, что еще неоднократно будут ставку повышать. Понятно, что не как-то стихийно и взрывообразно, там речь будет идти о долях процента, но все равно это будет. Почему принимается решение, каковы его последствия?
Прежде всего, нужно отметить, что нынешний период вот таких низких ставок – это историческая аномалия. Вот, существуют данные о процентной ставке за очень большой временной период. Вот лучше всего документирована ставка в такой стране, как Великобритания. Да. Начиная с XI века, вот вдумайтесь, XI век.
А что там в XI веке исполняло роль, ну, условно, ЦБ резервной системы?
Нет. Дело в том, что ставки, когда я говорю о ставке, ее же не обязательно должен устанавливать центральный банк. Есть ставки денежного рынка, да, которые, кстати говоря, в норме довольно близки к ставке ЦБ.
Да. Ну да.
Вот, и по ним существует довольно большая статистика. Так вот, по Великобритании эта статистика с XI века, ну, я напомню, XI век – это еще до изобретения пороха, это классические такие рыцари, да, вот, до начала 20 века, ну, грубо говоря, до 1914 года, ставки процентные колебались в диапазоне от 6% до 10% годовых. То есть редко ниже 6 падали и редко выше 10 росли.
Извините, еще раз период с 11 века и...
До начала 20-го. То есть 9 веков, подумайте, огромный период, совершенно разный. 11 век – это еще там глубокое средневековье, соответственно, начало 20 века – это уже там железные дороги, телеграф, телефон, самолет и так далее. Это почти современность, да? Вот, и вот огромный исторический период, и ставки колебались, в общем-то, не сильно-то широкий диапазон, да?
Редко... Но по нынешним временам-то это выглядит ого-го каким колебанием.
А я напомню, что в те времена... До 1971 года это была еще эпоха обеспеченных денег. То есть, когда существовало денежное содержание в официальных валютах, золото или серебро. Ну, да. В некоторых странах золото, в некоторых серебро. Курс между золотом и серебром, кстати говоря, плавал. На этом даже профессиональные спекулянты зарабатывали. Да. Но, тем не менее, самое важное, что напечатать золото и серебро невозможно в принципе. Вот. И вот, вот эти вот 9 веков ставка плавала в диапазоне от 6 до 10%. В 1971 году президент США Никсон окончательно разорвал связь между золотом и тем же самым американским долларом, и все современные деньги являются там фиатными или фидуциарными. Так вот, к чему я клоню? Я подозреваю, что в кавычках, вот если можно такое понятие употреблять, природная стоимость капитала, она как раз где-то в районе от 6 до 10% и находится. Да. Кстати говоря, в эпоху металлических денег, если не случалось каких-то катаклизмов больших, инфляция вполне могла длительное время быть близка к нулю. Вот в той же самой Великобритании, начиная с 1815 года, ну, конец наполеоновских войн, да, победили Наполеона, до начала 1914 года, Первая мировая война, то есть вот почти 100 лет, да, 99 лет, за вычетом сезонных колебаний инфляция была близка к нулю. Просто в силу того, что напечатать золото невозможно в принципе.
Но все-таки вы так до конца не отвечаете на вопрос, почему сейчас принимается решение о повышении ставки?
Очень просто. Вот этот вот длительный период низких процентных ставок создал сильные перекосы в экономике.
То есть просто хочется реальную стоимость денег нащупать и с этим работать?
Да, абсолютно верно, да. В идеале, ну, идеал, как всегда, труднодостижим, да, но в идеале стоимость, вот эта вот ставка должна быть достаточно близкой к инфляции. Сейчас в США инфляция, опять-таки, та инфляция, которую замеряет статистическое ведомство, да, грубо 1,5%, да, вот, ну, реальная, наверное, в районе 3,5, да, но вот официально...
Но до этого реально подтянуть ставку вот несколькими повышениями, да, такими поступательными.
И более того, ведь США сталкивается с такой проблемой, как достаточно высокий госдолг. Причем не стоит драматизировать, измерять госдолг нужно не в триллионах долларов, что любят некоторые эксперты делать, да, а правильно мерить ВВП? По отношению к ВВП, к процентам ВВП. И вот если посмотреть по отношению там госдолг к ВВП, то нынешний рост госдолга уже третий в послевоенном истории. Там первый был 46-й год, там самое начало 80-х, ну и третий раз сейчас, да. И хорошо изучено, как, каким образом ФРС США решила проблему госдолга вот в истории. Да. Для того, чтобы способствовать снижению госдолга, достаточно поднять ставку до уровня чуть выше инфляции. И с этого момента начинает довольно интенсивно стартовать процесс погашения долга. Вот сейчас наблюдается парадоксальная ситуация. Сейчас реальная ставка, то есть ставка минус инфляция, да, она отрицательная. То есть вам дают деньги под проценты меньшие, чем инфляция, что и побуждает все хозяйствующие субъекты на всех уровнях,
активно
от домохозяйства до корпорации и государства, активно брать в долг. Но деревья не растут до небес, долговую нагрузку нельзя увеличивать бесконечно, поэтому вот как вот маятник качался в одну сторону, вот точно так же маятник начинает двигаться в обратную сторону. Поэтому, скорее всего, в обозримом будущем, может быть, это займет год, может быть, даже два года, вот, но ФРС плавно и постепенно, с огромной осторожностью, будет двигать ставку куда-то в район 1,5%, может быть, чуть-чуть больше. Сильно, как бы, интенсифицировать этот процесс тоже опасно. Почему опасно? Потому что сейчас в США надулся пузырь на фондовом рынке, но даже более важный аргумент – сильно надулся пузырь на рынке недвижимости. Вот на рынке недвижимости США наблюдается ситуация, которая опасно напоминает 2007 год. То есть ипотечный кризис. Поскольку в США процент людей, которые по ипотеке покупают недвижимость, гораздо больше, чем у нас, то никому серьезный ипотечный кризис в США не нужен. И лучшее, что может сделать ФРС в этих условиях, это плавно и постепенно сдуть кредитные пузыри. Для того, чтобы это сделать, необходимо не просто повышать ставки, а медленно и плавно повысили, выдержали паузу, повысили, выдержали паузу, и постепенно поднять ставку
до уровня инфляции.
Да, до уровня инфляции. Причем любопытно, что Есть расчеты, которые показывают, что для бюджета США вполне приемлемым является рост ставки до уровня даже 2,5%. Mm-hmm. При инфляции 1,5% получается, что у ФРС есть целый зазор такой вот, от 1,5% до 2,5%, внутри которых она может совершенно свободно вот, маневрировать и подстраивая денежно-кредитную политику под нужды экономики.
Мы с Сергеем Хистановым как-то очень много времени сейчас Соединенным Штатам посвятили, а времени мало остается. В Россию давайте вернемся, попробуем обобщающий такой взгляд дать. Есть ВВП как критерий успешности экономики, есть соотношение импорта и экспорта продукции тоже как критерий эффективности экономики страны. Вот за 2016 год у нас по этим показателям что наблюдается?
Ну, прежде всего, с точки зрения ВВП мы в значительной мере адаптировались к новым условиям. Да, тяжело.
Мы с этого начали, да.
Да, затягивая пояса. Но адаптация в значительной мере прошла. Вот я думаю, что где-нибудь к середине, максимум к третьему кварталу 2017 года мы наконец-то нового равновесия достигнем. С точки зрения баланса импорта и экспорта, то важно отметить, что у нас импорт упал заметно сильнее экспорта. В результате у нас положительный торговый баланс, да, мы зарабатываем валюты больше, чем тратим. Это тоже сильный косвенный критерий того, что процесс адаптации российской экономики к новым условиям в значительной мере как бы имеет место быть. Другой вопрос, что нам бы, конечно, хотелось, чтобы эта адаптация была на уровнях там, гораздо большего благосостояния населения, вот, конечно, но, опять-таки, с точки зрения устойчивости российской экономики, да, вот, это скорее такой вот умеренный, но позитив. С точки зрения поведения граждан, с одной стороны, сохраняется тенденция к сбережению, то есть люди продолжают копить.
Сбережения в каких формах? Это банковские вклады, это люди хранят живые деньги
у нас
дома?
У нас до сих пор растут банковские вклады. Там понятно, что у нас есть и всегда были традиционно там очень консервативные люди, угу, которые хранят деньги в стеклянные банки. Но, тем не менее, тенденция к росту банковских вкладов продолжается. Поэтому, да, вот такое потребительское поведение – это в чем-то свидетельство недоверия. Кстати, есть такой хороший показатель, как оборот розничной торговли. Вот если в 2015 году это была настоящая драма, оборот розничной торговли упал на 15%, это очень много, да, то есть, грубо говоря, каждый шестой в этой отрасли стал лишним, да, вот, то в этом году большую часть года падение составляло там около 5%, и вот ближе к концу года замедлилось. Вот не исключено, что когда будут подведены итоги года, что, возможно, у нас падение замедлится до уровня 4%. Темпы изменения таковы, что тоже где-то в районе середины следующего года, скорее всего, мы очередного равновесия достигнем.
Тенденция 2016 года, продолжающая тенденции 2015 и даже в части 2014, это чистка банковской системы. Около сотни банков, около сотни кредитных организаций в 2016 году лишились лицензий. И неоднократно, минимум дважды, глава Центробанка говорила о том, что вот этот процесс чистки банковской системы близок к завершению. Ну, то есть в 2017 году... Что, единицами будет исчисляться количество банков без лицензии?
Вот тут я позволю себе не совсем согласиться с официальным заявлением главы Центробанка. Я думаю, что темп отзыва лицензии, который мы наблюдаем, кстати, он удивительно постоянен, да.
Около
сотни в год. В 2015 году 97, да. Вот сейчас уже 99, но год еще не закончился, да. Вот около 100 финансово-кредитных учреждений в год лишаются лицензии. Но никакой драмы в этом нет. Российская банковская система крайне неоднородна. 27 крупнейших банков – это около 95% активов.
Нет драмы для банковской системы, но как быть... Ну, ладно, физические лица, их агентство по страхованию вкладов, да, как-то опекает. А как быть с юрлицами,
которые... Для физических лиц вообще проблем нет.
Ну, да.
До 1 400 000 включительно вклады, хоть валютные, хоть рублевые, абсолютно защищены, в том числе и проценты по вкладам. Ну, а юрлицам нужно проявлять благоразумие и выбирать надежные банки, да. Кстати говоря, поскольку процесс отзыва лицензии идет, опять-таки, не первый год, то, соответственно, юрлиц тоже имеется достаточно времени для того, чтобы принять правильное решение.
Вынуждены на этом заканчивать наш разговор с Сергеем Хистаном. Сергей Александрович, ждем вас в гости в 2017 году здесь на «Говорит Москва». Напоминаю, мы беседовали с советником по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хистанов.
Хороший вопрос.